Спонсор выпуска – магазин «Опершоп».
Вас приветствуют вторые солженицынские чтения. Первое солженицынские чтения с блеском задумал и исполнил Дмитрий Юрьевич, но на развитие данной темы времени не хватает. А у нас хватает. Мы – это я, ну, кто меня не знает, меня зовут Клим Жуков, и незаменимый человек – и видный солженицыновед Рэнни Майснер. Привет!
Здоровенькая, ты меня как похвалил-то.
Ну, так, чтобы прям вот взять и по пунктам прочитать данное замечательное произведение и по строчкам его разобрать. Я очень мало знаю людей, которые такое делали.
Ну, мало кто на такое способен. Даже мне, человеку с психикой... По-моему, с психикой у меня все нормально, но и то мне это привило депрессуху. Да, я чуть не заболел на самом деле. Прям читал, такая тоска. Это такой ужас, ребята. Ну ладно, по всем по порядку. Давай.
Итак, с чего начнем? Сначала?
Да. Ну, сначала, да. Сначала первые 3-4 главы. Сколько вот успеем за первую беседу.
Договорились.
Накидаем. Да. Ну, сначала пару общих фраз. То есть, хочется сказать, то есть, дорогие товарищи, это ужасное произведение, то есть, оно ни к истории не имеет отношения, к литературе оно имеет отношение с большой натяжкой, потому что оно жутким языком написано. Вот. Это чисто политический памфлет, антикоммунистический, очень грубо сварганенный. Вот, давайте по фактам, вот там первая глава. Ну, что сказать, аналитики ноль, ничего, ноль, там создается так настроение. То есть первая глава посвящена арестам разнообразным. Я помню, я лет 12 читал, но меня произвело впечатление. То есть показалось даже какие-то мысли интересные. И я когда перечитывал, ну, почему же? А оно понятно почему. Там как бы он обращается к читателям, которые вообще советского милиционера представляют в основном по мультику о дяде Стёпе. Ну, и там... парочки, троечки там героических всяких там следствия ведут знатоки, типа того, где они все такие себя благородные, красивые. Там. И вот на контрасте с этим...
А, Жеглов еще.
Да, ну, нет, ну Жеглов там, как сказать, Жеглов такой неоднозначный персонаж, но он, если книжку брать, он вообще отрицательный.
Да книжку не читал же никто, смотрели только фильм.
Ну да. Ну, там по фильму это неоднозначный получается, там чисто за счет обаяния Жеглова,
зато Высоцкого, Высоцкий.
Да, за счет обаяния Высоцкого он такой хороший получился, он, на самом деле, говорит-то он там все время всякие глупости и гадости, в основном ведет себя примерзко, ну, просто Высоцкий такой человек, он настолько обаятельный, да, даже его этот подход там к Соловьеву, что отсыпь сахарку, отсыпь того, потому что на самом деле для понимающих это чисто лагерный такой подъезд, и слышишь, вот у тебя там родственник, там родственник, из Коканды сахар тебе шлю, там и сиры, ты нам кушать нечего, туда-сюда, это и в книжке там, по-моему, Шарапов, ты еще думаешь, нихрена, он у этих блатных нахватался, походу, тоже у них учится кое-чему. Ну ладно, это мы в сторону ушли. Вот. В общем, благородный такой, хороший и добрый советский милиционер, такой участковый Анискин. Вот. А тут вдруг Солженицын вытаскивает, причем еще такой заход, мне, говорит, удалось прочитать. Что же ему там удалось прочитать?
Секретный документ? Секретный документ.
Нет, говорит, брошюра для студентов, юристов, там, заочников там, по криминалистике. И вот там, значит, брошюра искусства обыска. И как бы просто выдержки из брошюры про искусство обыска, всякие там мелочи, ну, типа того, что сначала клиента там обшмонать, потом комнату, потом еще раз клиента на всякий случай, там, не утащил ли он чего-нибудь, вот такие вот азы. И как бы само по себе читаешь, не, ну, инструкция, а что там должно быть написано-то?
Не обыскивать.
Да, чтобы не обыскивать, чтобы, да, прийти, спросите у клиента, что-нибудь запрещенное есть, если он говорит нет, ну, как честному человеку не верить? Все, разворачивайтесь, уходить. То есть написано там то, что должно быть написано. Но вот именно на контрасте, как представить, что дядя Стёпа там кого-то шмонает, а там еще такие. Там, ну, работа следователя, она вообще грязная. Вот. И даже в коммунистическом обществе она остается грязной, такие ассенизаторы общества.
Не, ну, если ты...
То есть работа грязная и неприятная.
Если ты общаешься...
Лазить, грубо говоря, в чем-то там унитазе там, и искать там, не смыл ли там он какие-то фитюли. И вот тут представишь, дядя Степа там куда-то лезет, там, знаешь, как кого-то там одежду там прощупывает. И это действительно так отвратительно. Но он достаточно умело Солженицын на этом играет. Но вот по сути, если мы так по-писаревски зададим вопрос, что нам, собственно, сказал этот автор? Да ничего он не сказал. Вот. Ну, а он дальше вот развивает и просто начинает там приводить примеры разных арестов и разных случаев. Ну, а это понятно, это всегда некрасиво, неприятно, такое отталкивающее зрелище там. Ну, понимаешь,
хватают,
дети плачут, там какая-нибудь мать-старушка за сердце схватилась, там, знаешь, какие-то личные вещи там на пол летят. Очень все это грустно, неприятно, особенно если там, к Солженицыну, там, как аксиому, значит, приходили только к невиновным.
И ночью.
Да, и то, да, еще и ночью. Вот, и еще больше их жалко становится, если еще и ни за что вот так вот квартиру переворачивают. Ну, вообще ужас-ужас. Ну, вот. Примеры из арестов как? Это у него полно там. В этом произведении. Это, значит, воспоминания каких-то рандомных людей в духе, там, некий П, вот, рассказывал некому В, что было вот так-то, вот так-то. Что там вот при аресте кого-то побили, а там где-то там люльку с ребенком уронили. И вот это целой кучей обрушивается на читателя, очень неприятно. Еще там между делом реальные случаи, то есть которые не с рандомными, там П и В там и Ян происходили. А вот как он там зачитает цитатку Тарис Жуков про этого доктора Казакова.
Сейчас зачитаем.
Да. Ну, просто вот разберем, что, блин, когда про настоящих вот людей он пишет.
Когда в 1937-м громили институт доктора Казакова, то сосуды с лизатами, изобретенными им комиссия, в кавычках комиссия, разбивала, хотя вокруг прыгали исцеленные и исцеляемые калеки и умоляли сохранить чудодейственные лекарства.
Ну, то есть, вот мы видим, да, чисто создается настроение, что мы имеем какой-то средневековый погром, да, пришли какие-то
мракобесы,
фанатики, да, к ученому. Прям вот как из фильма про средневековье, сейчас его на костер потащат, там лекарства чудодейственные разбивают. То есть, по сути, ну, во-первых, там мало кто знает, кто такой доктор Казаков, это которого за умерщвление, например, товарища Горького судили. То есть, выяснилось в 1937 году, что у товарища Ягоды была такая бригада врачей.
Санитары-оборотни.
Да, санитары-оборотни, да. Не, на самом деле жуткие люди. Вот. Хотя товарищ Вышинский разбирает вообще, когда этот вопрос с этими врачами-вредителями, он так припоминает дореволюционную практику. То есть говорит, ребят, это вообще такой, что доктор кого-то траванул из корыстных соображений и приводит там штук 5 примеров. Ну, у нас ссылочки будут обильные и на Ленина, и на Вышинского. Вот.
Вышинского всем рекомендую читать, да, это вообще исключительно интересно и показательно.
Исключительно умный человек, юрист до мозга костей, настоящий теоретик права. Вот. Да, ну, не суть. И вот он, значит, когда их судил, строилось, короче, все обвинение вот этих докторов, в том числе доктора Казакова, не на том, что они признались, строилось все на экспертизе. То есть, экспертиза показала, что товарищу Горькому кололи очень сильный стимулятор для сердца, эстрофантин, если не ошибаюсь, называется. Вот даже сейчас до сих пор используется, у него в инструкции по применению написано, что побочные эффекты вплоть до остановки сердца и что с сугубой осторожностью применять. А вот товарищу Горькому мало того, что лошадиными дозами кололи этот эстрофантин, ему еще одновременно с ним кололи еще 2 стимулятора для сердца, других. Получается, один внутривенно, один внутримышечный, один подкожно. И вот экспертизе, то есть ученым-докторам задали вопрос, вот такое вообще возможно по ошибке сделать? Особенно, если там собрались вот доктор Казаков, вот Лев Левин, Дмитрий Плетнев, который там...
Узнающие,
подельники.
Знающие
это люди. Профессора, это не просто доктора, это ученые-медики. Вот возможно, чтобы они такую ошибку допустили? И экспертиза ответила, что такую ошибку вряд ли даже первокурсник допустит. То есть, по ошибке это невозможно было сделать. Ну, и вот тут и как
тем раз... Тем более, что их целый коллектив. Да. Это один мог сойти с ума,
да,
например.
Да. А ну, теоретически. Тут они вот очень вместе сошли с ума. Короче, ни к институту, ни к Лизатам арест этого доктора Казакова отношения не имело. Лизаты вообще это эти... Клеточные стенки бактерий. То есть, как это он мог их изобрести... И как это сосуды клеточных стенок бактерий, там, били чекисты. И это к вопросу, кстати, о писательском мастерстве, о владении русским языком, Солженицына, прыгающие калеки, как тебе?
Я вот сейчас вам прочитаю довольно длинный абзац, это чтобы вы поняли, какими, ну, вдруг кто не читал, а если кто читал, напомнить, какими приемами пользовался Александр Исаевич Солженицын, чтобы создать некое настроение, ну и заодно насладимся слогом.
Да.
Это как раз про аресты. Если уж вы арестованы, то разве еще что-нибудь устояло в этом землетрясении, но затмившимся мозгом не способные охватить этих перемещений мироздания, самые изощренные и самые простоватые из нас не находятся в этот миг из-за всего жизненного опыта выдавить что-нибудь иное, кроме как «Я за что?» – вопрос, миллионы и миллионы раз повторенный еще до нас и никогда не получивший ответа. Арест – это мгновенный, разительный переброс, перекид, перепласт из одного состояния в другое.
Перепласт.
Перепласт. По долгой кривой улице нашей жизни мы счастливо неслись или несчастливо брели мимо каких-то заборов, 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 гнилых деревянных, глинобитных дувалов, кирпичных, бетонных, чугунных оград. Мы не задумывались, что за ними. Ни глазом, ни разумением мы не пытались за них заглянуть. А там-то и начинается сторона ГУЛАГ, совсем рядом, в 2 метрах от нас. Еще мы не замечали в этих заборах несметного числа плотно подогнанных, хорошо замаскированных дверок, калиток. Все эти калитки были приготовлены для нас. И вот распахнулась быстро роковая одна. И 4 белых мужских руки, не привыкших к труду, но схватчивых... Цепляют нас за ногу, за руку, за воротник, за шапку, за ухо, вволакивают, как куль, а калитку за нами, калитку в нашу прошлую жизнь, захлопывают навсегда. Все, вы арестованы.
5 рук. 5.
5?
За погоны, за туда, за сюда.
Тут написано 4.
А вот.
И туда ошибся.
В общем... Тут несложно догадаться, что это все, во-первых, не имеет никакого отношения к реальности, это имеет отношение, самое главное, к нагнетанию эмоций. Ну, а насчет переброс, перекид, перепласт из одного в другое, ну, это...
Перепласт – это что вообще такое?
А и Солженицын же очень любил слова сочинять.
Нет, я, между прочим, пока вот читал за 4 главы, я там себе навыписывал столько новых слов, перепласт, повсюдно.
Ухватчивых.
Колоколить. Из недалека. Это одним словом.
Да. Такое наречие, видимо, да. Новое.
Вот, то есть гениально. И вот, не, и к вопросу, вот, кстати, он тут опять поднимает вот эту интересную тему. Это как вот нам сейчас всякие Дуди, Сванидзе и прочие рассказывают, что Сталин, значит, нагнал страху, что все в ужасе перед арестами там корчились и ночами не спали, там все ждали воронок. А Солженицын, он тут не только в первой главе, мы потом увидим и во второй, и в третьей, и в четвертой, он, значит, стабильно продвигает мысль про аресты, это никто не знал, ребята, никто не знал аресты, а почему, он как бы объясняет. Объясняет очень логично и понятно, арестовывают ночью.
Все спят.
Знаешь, ночью все спят, да, ты проснулся, может, нет кого-то, но тебе на работу пора, вот. И ты ничего не понял. А, то есть, при этом это, конечно, не стыкуется с его же уверением. Он там, когда описывает репрессии, у него там всегда посадили там то треть города, то четверть города, то полгорода. То есть, натурально, как зомби-апокалипсис произошел.
Полноводная река, да, из 15, да, миллионов мужичков, как бы ни, да, поболе, потекла, да, в Сибирь.
Да, да, да.
Вот,
да,
перемещение 4 миллионов немецких военнопленных почему-то вся страна видела, а 15, да, миллионов, как бы ни поболе, как, мужичков, да, в Сибирь почему-то что-то никто не заметил.
И за калитками, да, за какими-то.
В 2 метрах.
Да, в 2 метрах, на 4 руках белых, непривычных к труду.
Но ухватчивых.
В отличие от Солженицына. Он-то, да, вот у него привычные, там, мозоль на мозоли. Вот, и, что характерно, он, значит, помимо вот этих вот баек от МП и всяких прочих, он еще от себя, естественно, он же сам прошел. И сам он пишет вот в этой же первой главе про свой, как его арестовывали. Вот. И тоже вот больше всего вопросов у меня к тому, как он про самого себя пишет. То есть там, ладно, рассказали, там, может, допустим, а он как-то некритично отнес. Но тут вот несуразится на несуразится. Он описывает свой арест, что его, значит, вызывает командир бригады. Командир бригады прямо для начала разговора просит его сдать оружие. Под каким-то, он пишет, благовидным предлогом. Под каким-то предлогом у боевого офицера, вот если ему говорят «сдай оружие», то есть он сразу должен насторожиться. Но вот, как Солженицын уверяет, он сдал вообще ни о чем не думая. Тут ему говорит, дай заценить. Дай
стоп, пожалуйста.
Погонять. И тут выскочили на него, схватили его там.
За погоны.
За погоны, ремень там и за всякие прочие места. И он только вот, значит, в недоумении в полном, значит, кричал «за что?». Что тоже непонятно, как мы дальше выясняем, он писал чуть ли не всем своим знакомым письма вот, про то, как неплохо бы, значит, свергнуть товарища Сталина, и какой он вообще негодяй, и как коммуняки страну довели. Вот. У него не возникло мысли, что вот как-то арест может каким-то боком связан вот с этим быть. Потому что у него еще косяков было много. Может, он где-то еще проворовался, и поэтому там перебирал что-то, варианты в голове. Ну, в общем, ладно, не суть. Значит, дальше свои похождения описывает Солженицын. Да я не помню цитатку, тебе присылал про то, как он в яме сидел.
Сейчас с героями-танкистами.
Посмотрим.
Это были три честных, три немудрящих солдатских сердца. А род людей, к которым я привязался за годы войны, будучи сам и сложнее, и хуже. Все трое они были офицерами. Погоны их тоже были сорваны с озлоблением. Кое-где торчало и нетяное мясо. На замызганных гимнастерках светлые пятна были следы свинченных орденов. Темные красные рубцы на лицах и руках. Память ранений и ожогов. Их дивизион на беду пришел ремонтироваться сюда, в ту же деревню, где стояла контрразведка СМЕРШ 48-й армии. Отволгнув от боя, который был позавчера, еще они вчера слабость. Выпили и на задворках деревни вломились в баню. Куда, как они заметили, пошли мыться две забористые девки. От их плохо послушных пьяных ног девушки успели, полуодевшись, ускакать. Но оказалась одна из них не чья-нибудь, а начальника контрразведки армии. Да. Три недели уже война шла в Германии, и все мы хорошо знали, окажись девушки немки, их можно было изнасиловать, а следом расстрелять. Это было бы почти боевое отличие. Окажись они польки или наши угнанные русачки, их можно было бы, во всяком случае, гонять голыми по огороду, хлопать поляшкам. Забавная шутка, не больше. Но поскольку это была походно-полевая жена начальника контрразведки с трех боевых офицеров, какой-то тыловой сержант сейчас же злобно сорвал погоны, утвержденные приказом по фронту, снял ордена, выданные Президиумом Верховного Совета, и теперь этих вояк, прошедших всю войну и смявших, может быть, не одну линию вражеских траншей, ждал суд военного трибунала, который без их танка еще бы не добрался до этой деревни.
Всего-навсего попытка изнасилования.
Да.
За это троих... Не, вообще... Если кто не в курсе, за такие художества, там, немку изнасиловать и расстрелять, за такое полагался расстрел перед строем,
да.
Невзирая на твои заслуги,
более
на
того,
твои, вот реально не посмотрели
бы, что ты
герой Советского Союза, да, и стреляли. И, кстати, тогда это тоже почву давало для, опять же, антисоветской пропаганды, что смотрите, там, гнусные коммуняки своих героев там не жалеют из-за каких-то немецких, мол, проституток туда. Вот в стиле Солженицына, ну, всего-навсего, подумаешь, то если бы там, не знаю, там, сестренка Солженицына пошла в баню мыться, а туда вломились трое пьяных мужиков.
Или жена.
Да, гоняли бы ее там, как он там пишет, да.
Хлопали поляшком.
Поляшком. Он бы ничего, ну, ребята, шутка. Это же бои только что, понятно, вам же надо расслабиться.
Милая шутка ж такая.
Ну, милая шутка, посмеялся бы и все.
Ну, что характерно, если Солженицын пишет, что это нормально и можно было бы, как он считает, это он про себя пишет. Вот он бы, возможно, если бы выдалось, он бы, возможно, так и сделал. Потому что вообще-то у нас...
Видимо, он за положняк считает.
У нас регулярно полно сохранилось документов, можете самостоятельно их в Гугле сейчас забить, найти и посмотреть. Об ответственности в зоне ведения боевых действий. Там действовали суды военного трибунала, это просто очень быстро, тут же, моментально, вот такие художества просто стреляли на месте за попытки мародерства и попытки учинить что-нибудь нехорошее с мирным населением.
Опять же, у нас в данной ситуации мы и видим, что данные танкисты, они пострадали.
Попались в итоге.
Да, но Солженицын пишет, что это из-за того, что они, значит, там гоняли и хлопали поляшками
никого-нибудь,
а ППЖ, значит, начальника контрразведки. Армии. Это все знают, какая у начальника контрразведки армии ППЖ, там любой танкист. А если они все в курсе были, тогда зачем они ее гоняли?
Ну, видишь, не в курсе, они только что отволгли от боя и нажрались.
Позабыли начальство
и нажрались.
Начальственных жен. Да.
То есть, это прям вот то, что надо, нажраться, видимо, боевому офицеру, это самое главное, в компании двух боевых товарищей.
Ветераны так и поступают, он посмотри, это день десантника.
Да.
Все самые заслуженные, всегда самые пьяные, они всегда кого-то гоняют, там, хлопая поляшками.
Вот, да, и, конечно, нажравшись, нужно полезть каким-то бабам с целью их просто изнасиловать, а когда они убежали вдвоем, думать, за что же нас теперь наказывают?
Да, ни за что.
Так это же понятно, естественно, это же ППЖ контрразведчика главного, но все понятно, дальше можно уже даже
опять
и не думать.
Опять же, мы видим, как создается настроение, то есть с них не просто погоны сорвали,
злобой.
А злобно сорвали.
А как должны были?
Нитяное мясо.
Нежно?
Не знаю.
Ласково?
Не знаю, очевидно.
С прибауточками какими-нибудь.
Незаметно, может, срезать, чтобы они не почуяли. Не знаю. Вот, в принципе, что? Вот первая глава, набор баек, потом, значит, издевательство над этой брошюрой для студентов-заочников, потом вот отдельные там вкрапления, вот, доктор Казаков с изобретенными этими фрагментами.
Бактерий.
Клеточных стенок бактерий, да. Там, опять что-то какие-то эпизоды, типа жена Пальчинского, это который вот один из основных фигурантов промпартии, что, мол, вот она тащила архив мужа чекистам. То есть тоже странно, какие-то небдительные чекисты, что там на самом деле за ситуация была. В общем, ничего, набор баек, и потом вот уже откровенное подлое вранье. И вот натурально мне не хочется громкими фразами разбрасываться, я про громкие фразы еще потом скажу, но вот как это называется, он как клевета на советскую армию, что такое, это он рассказывает, что значит, в советской армии разрешалось немок насиловать.
И типа так все делали?
Нет, все делали, да, и мы уже знали, сколько они там типа пробовали, недолго, но уже знали, что за это
ничего
орден дадут, может ему за это орден и дали, у него там парочка была. Может, ему за такие художества выписали, хрен его знает. Вот. Что осталось? То есть, в чем ценность для истории? Что он там открыл нового? Ничего. Это я просто к чему? Я тут читал много хвалебных рецензий, что это второй Толстой, значит, второй Достоевский, а в чем-то даже круче их всех. Что там... Какая-то фраза, во взрослую жизнь нельзя вступать, типа, не прочитав «Архипелаг ГУЛАГ». То есть, и зачем вот это читать? То есть, непонятно. Там... Не, оно понятно, как бы, зачем. Зачем буржуинам нужно, чтобы мы такое читали? Ладно, к этому мы, опять же, вернемся потом. Перейдем ко второй главе. А вторая глава – это, вот как мы разбирали, замечательный фильм про «Западню для России».
Да,
там тоже экскурс в историю, и вот примерно такого же качества, как и «Западня для России».
Называется она «История нашей канализации», глава вторая, вот там, где нас, видимо, канализировали.
И там вот, что характерно, в строгом соответствии, как потом выяснилось, с линией партии, это ж Яковлев как раз, так, именно в те годы примерно строил замыслы, что сначала Сталина опорочим, потом через Сталина опорочим Ленина.
А потом все остальное.
А потом, да, через Ленина вообще весь социализм. И вот Солженицын вот строго в этом духе, он, значит, там закидывает, что, мол, если кто думает, что 30-е годы там при Сталине только был беспредел, то вот вы ошибаетесь, беспредел, мол, был с самого начала. И в доказательство...
То есть с Ленина.
Да, с Ленина, естественно, да. И в доказательство он, значит, приводит, цитирует Ленина,
В статье «Как организовать соревнования» 1918 года В.И. Ленин провозгласил общую единую цель, цитата начинается, «очистки земли российской от всяких вредных насекомых», конец цитаты. И под насекомыми он понимал не только всех классово чуждых, но также и рабочих, отлынивающих от работы, например, наборщиков питерских партийных типографий. Вот что делает даль времени. Нам сейчас и понять трудно, как это рабочие, едва став диктаторами, тут же склонились отлынивать от работы на себя самих. А еще в каком квартале...
Сейчас объясним, кстати.
Сейчас объясним. А еще в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне нет саботажников, называющих себя интеллигентами? Это опять цитата из Ленина, якобы.
Цитата из Ленина. То есть нам цитатами из Ленина, значит, доказали, что Ленин провозгласил, значит, что интеллигенты – это у нас вредные насекомые, которых надо уничтожать. И помимо этого еще каких-то классово чуждых там туда-сюда. На самом деле…
И рабочих всех подряд.
Да. На самом деле, в статье «Как организовать соревнования», когда Ильич про вредных насекомых говорит, он конкретно говорит от блока…
А, погоди, давай дочитаем, там очень хорошая вторая половина цитаты, она должна быть озвучена.
Нет, давай.
Трави. Кто попадал под это широкое определение насекомых, нам сейчас не исследовать в полноте. Слишком неединообразно было российское население, и встречались среди него обособленные, совсем ненужные, а теперь и забытые малые группы. Насекомыми, конечно, были земцы. Это земское самоуправление имеется в виду. Насекомыми были кооператоры, все домовладельцы. Немало насекомых было среди гимназических преподавателей. Сплошь насекомые обседали церковные приходские советы. Насекомые пели в церковных хорах. Насекомыми были все священники, а тем более все монахи и монахини. Вот теперь кончилась цитата.
Да, на самом деле Ильич, значит, когда он пишет об очистке российской земли от вредных насекомых, он там тут же расшифровывает. Не знаю, зачем Солженицын гадал, кто там подпадает. Там Ильич пишет: жулики, блохи-жулики и клопы-спекулянты-богатеи. Как-то так, в этом роде. Вот. То есть ни о каких монахах, тем более ни о каких интеллигентах там речь не идет и идти не может. Я зачитаю вот эту вот цитату «В каком квартале большого города нет саботажников, да, называющихся интеллигентами?» Вот. Зачитаю полностью эту статью, чтобы просто вы поняли, как красиво господин Солженицын ее почикал. В этом абзаце речь идет о том, значит, статья «Как организовать соревнования», вот Ленин пишет, в чем соревноваться нужно, вот, кто в соревновании победит. Ну, вот, говорит, победит в какой коммуне, в каком квартале большого города, на какой фабрике, в какой деревне нет голодных, нет безработных, нет богатых тунеядцев, нет мерзавцев из лакеев буржуазии, саботажников, называющих себя интеллигентами, в какой больше сделано для повышения производительности труда, для постройки новых хороших домов для бедноты, для помещения ее в домах богачей, для правильного снабжения бутылкой молока каждого ребенка из бедных семей. Вот на каких вопросах должно развернуться соревнование. Вот, обрати внимание, как аккуратно, значит, были изъяты пара предложений оттуда, и все это скомпилировано таким макаром, значит, чтобы получилось...
Что получилось?
Да, что получилось, что у нас интеллигенты, значит, интеллигентов надо уничтожать. Прям непонятно, вроде как вот сам Солженицын вот, в 37-38 году в ВУЗе учился, то есть с интеллигенцией все в порядке, сам вроде как в интеллигенты метил.
У нас то как есть... бы количество интеллигенции, начиная с Ленина, оно увеличилось, не просто увеличилось, а такое впечатление, что Ленин сам насекомых плодил,
да, как в инкубаторе. Если что-то пошло, блин, интеллигент – это работник умственного труда, то есть Ленин сам-то интеллигентом был.
Естественно. Просто Ленин-то, собственно, в книжке, в статье, прошу прощения, «Как организовать соревнования», вообще-то в основном писал про правильное распределение, организацию учета и контроля. Буквально у него главный смысл.
Вот центральная идея, да, не очистка земли российской от вредных насекомых, а учет и контроль.
Вот чтобы обезвредить, так Ленин нам писал, чтобы обезвредить социалистическое общество от этих паразитов, ну, собственно говоря, жуликов, воров, расхитителей,
И спекулянтов.
И спекулянтов.
Которые две стороны одной медали.
Да. Надо организовать всенародный, миллионами-миллионами рабочих крестьян, добровольно, энергично, с революционным энтузиазмом, поддерживаемый учет и контроль за количеством труда, за производством и распределением продуктов. А чтобы организовать этот учет и контроль, вполне доступный, вполне подсильный всякому честному толковому распределительному рабочему и крестьянину, надо вызвать к жизни их собственные, из их среды происходящие организаторские таланты. Надо возбудить в них и наладить в общегосударственном масштабе соревнования по части организаторских успехов. Надо, чтобы рабочие и крестьяне ясно поняли разницу между необходимым советом образованного человека и необходимым контролем, в кавычках, простого рабочего и крестьянина за разгильдяйством, столь обычным у образованных людей. Образованных, опять же, в кавычках. Собственно, это главный пафос статьи Ленина. Там нет вопроса, то, что нужно кого-то посадить, обязательно расстрелять по социальному признаку.
Да, но некоторым по голове нужно дать. И вот, в частности, дела, вот, а вот, за вот этим по-хулигански отлынивающим от работы рабочим.
Да.
Вот я, опять же, почему на это обратил внимание, потому что я помню, что в детстве-то, когда я читал, мне показалось логичным, не, ну действительно, правильно, диктатура пролетариата, то есть тут работяги на хозяина работали, не отлынивали, а тут вдруг на себя работать уже не хотят. Еще где в партийной типографии? А вот да, Ленин опять же пишет в этой статье, как организовать соревнования, откуда такие настроения берутся, что они из себя представляют. Если грубо говоря, что некоторые рабочие, они свое вот это новое положение хозяев страны, они его поняли так, что, например, хрен ли ты мне говоришь, чтобы я к 8 часам приходил на работу. Это где-то видно, чтобы хозяину говорили, к скольки ему на работу идти, хозяин сам решает. И потом я не понял, вот мне принесли какую-то бумажку, там какие-то циферки, написано это план, сколько я должен сделать. Ребят, я хозяин, я вообще никому теперь ничего не должен, сколько я сделаю, за столько вы мне спасибо скажете. Нет. И кто мне эту бумажку-то принес еще, что характерно? Опять в пинжаке, опять очкастый интеллигент. То есть опять как при царском режиме, мы будем впахивать, а эта гнилая интеллигенция будет ему, нам указания давать. Вот хрен там. Вот именно вот о таких настроениях Ленин говорил.
И, ну, это понятно, это с трудом вытравливаемые мелкобуржуазные настроения, потому что когда...
Коммунисты их вытравливали, а вот, например, между прочим, троцкисты, они поощряли, поощряли, они заигрывали вот с этими несознательными рабочими. Такому рабочему троцкист говорил: «Вась, все правильно ты говоришь, все правильно, конечно, если ты хозяин, никто тебя нагибать не должен, никто тебе не должен ничего говорить». Тебя нагибают, почему? Ты все, потому что не за тех голосуешь. Тут голосуй за меня, Вась. При мне ты что? На какие собрания тебя будут загонять? Никуда тебя загонять не будут. Все будешь делать, что хочешь.
Это просто рабочий поставил себя мысленно на место того человека, которого раньше эксплуатировал.
Мелкобуржуазное
сознание. И решил делать так же.
Да.
Вот я и говорю, что это, к сожалению, вещь, которая... очень быстро прорастает внутрь головы и очень медленно вытравливается.
Да. То есть для этого опять же, самом им давали по голове, работа. Коммунисты это ни от кого не скрывали, вот эта работа Ленина всю дорогу была, опять же, Солженицын это с таким видом вытаскивает, как будто это где-то открытие. Да, в секретном архиве он где-то откопал еще на самой, блин, секретной полке.
Это к тому времени, по-моему, уж 3 полных собрания сочинений вышло Ленина, да. Если не ошибаюсь.
И вот эта работа, она точно везде была.
Да уж, это ж.
Да. Потому что это искать не надо, это точно Ильича. В общем, ну, он, значит, далее он Ильича цитирует вот во второй главе еще несколько раз. Вот что там еще со второй главы, товарищ Жуков, есть? Там еще много прикольного было в том же духе.
После 30 августа 2018 года НКВД дал указание на места немедленно арестовывать всех правых эсеров, а из буржуазии и офицерства взять значительное количество заложников. За это так открыто и объяснялось: мы не ведем войны против отдельных лиц, мы истребляем буржуазию как класс. Не ищите наследствия материалов и доказательств того, что обвиняемый действовал делом или словом против советов. Первый вопрос, которого вы должны ему предложить, какому классу он принадлежит, какого он происхождения, воспитания, образования или профессии. Эти вопросы должны определить судьбу обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора. Это он процитировал нам Лацис из газеты «Красный террор» от 1 ноября 2018 года.
Да, что характерно, газета действительно такая была, и действительно и статья такая была. Только вот он зря не упомянул, что Ленин-то... об этой статье упоминал и сказал, что статья нелепая, Что вообще, как такой проверенный, грамотный товарищ, как Лацис, до такого договорился, непонятно. Что, очевидно, он-то хотел сказать, что ЧК есть орган классового господства пролетариата, что абсолютно верно. Но вместо этого он, значит, вывернул, что нам нужно смотреть, ничем навредил пролетариату тот или иной гражданин, а какое у него классовое происхождение. Но при таких раскладах, опять же, это первого Ленина и так надо у нас было треть, тащить, у нас да.
Треть политбюро нужно было тащить, да, потому что Ленин, они были тупо дворяне. Тащить,
да.
За, так за где женского, мень женского, да. Не знаю, адмирала Альтфатера, да. Прям тут же нужно вообще было тащить.
Он в той же работе он говорит, что на нас честно трудятся сейчас десятки тысяч офицеров.
Калантай, да. Опять
да.
Же.
Да, то там много кого.
Так я говорю, там треть политбюро были
из дворян. У нас вообще самые выдающиеся революционеры из дворян были. То есть, понятно, то есть, в этот раз Солженицын даже грамотно процитировал.
Да, полностью.
Да, полностью. Опять же, там
не немножко, совсем полностью.
Там да. Немножко не так было. Не, ну, суть именно такая. Да. То есть, почему Ленин и написал, что это нелепость. То есть, ну, как можно вот это было процитировать? И тут же, опять же, известную в открытых источниках находящуюся работу Ильича, на которую ссылка тут будет, где Ильич прямо говорит, что никто этой статьей не должен руководствоваться, что все это неправильно. То есть, об этом не сказано. Вот опять же, такими умолчаниями нам чего опять создается настроение.
Не, ну, опять же, это же эксплуатируется еще ко всему прочему. Сейчас не все понимают, потому что сейчас в газете можно написать что угодно. Ну, у нас Песков, глаз Саурона-то, он пишет все что угодно, однако этим никто не руководствуется.
Саурон сказал, что он всякую пургу несет.
А в советское время центральная газета, как правило, если что-то публиковала, то все думали, что это обязательно будет исполняться, потому что, как правило, там нормативные некие акты публиковались, но газета «Красный террор» не была центральной газетой, и товарищ Лацис там, что называется…
В Казани она выходила.
Да. А он высказал свое мнение, но когда только что у тебя была цитата из Ленина…
И прямое начальство тут же ему сказало, что мнение это неправильное,
да.
И что куда-то ты там загнался, что мы даже не понимаем, как ты вообще до такого додумался.
То есть, это не нормативный никакой акт, да. Это не прямое указание Ленина или иной сопоставимой хотя бы примерно фигуры, это не приказ по ЧК, это просто дяденька в Казани в газете тиснул вот такую публикацию. Но если это привести сразу за цитаты Ленина, кажется, что это, ну, примерно одно и то же.
Ну да, примерно тут сказали, что интеллигентов надо как насекомых мочить, тут
а вот
сказали,
как,
что на происхождение, да. Да, а вот как. И опять же, у нас у читателя опять-таки создается настроение определенное. Вот. Опять же, за аксиому принято, что врагов настоящих у советской власти не было. Притом, какую советскую власть рисует Солженицын, у такой советской власти там реально должно было, не знаю, две трети населения быть врагами. Не, ну... Их реально должны были все ненавидеть, но Солженицын, опять же, как он сам пишет, ничего этого не было, никто не ненавидел. Все вообще думали, что замечательно живут. Он в четвертой главе пишет, что мы шагали, значит, 20-летние ровесники октября, вот думали, что нас ждет светлое будущее. Ну, в принципе, а чего Солженицыну не думать, что его ждет светлое будущее? Действительно, он хотя и сын там одинокой стенографистки, то есть при царском режиме, вот действительно, никакого будущего у него бы не было. Максимум где-нибудь конторщиком сидеть, еще за счастье считать. А тут он в вуз поступил. Ну, действительно, все пути открыты, сейчас высшее образование получит безработица в стране, нет, все прекрасно. Вот. Ну, как-то это не стыкуется, наверное, с тем, что половину народа посадили, он сам, как он сам этого не заметил, непонятно, он что, на облачке жил? Нет, он вроде как жил в обычном городе советском, ходил в обычную советскую школу, общался с обычными советскими людьми, это не какая-то оторванная от жизни напрочь элита, которая кроме своего спецраспределителя, там, своего спецдома ничего не знает.
Ну, это вообще, конечно, очень показательно, потому что, когда идет рассуждение о непрерывных арестах, о непрерывных расстрелах и всепосадках, вот давай тоже слово придумаем, всепосадки.
Когда постоянно еще звучит там полгорода, четверть города, что как бы масштаб бедствия подчеркивает.
А на самом деле это же выглядело как в любой... стране, где есть действующее государство. Это государство, оно регулярно кого-то сажает. Вот у нас, например, сейчас мы...
Государство, оно сделано...
Чтобы сажать кого-то.
Оно изначально было это вообще придумано насилия. Для того, чтобы сажать. Сейчас ошибочно распространяет такое ошибочное мнение, что государство – это в первую очередь армия. Государство – это в первую очередь суд, тюрьма и полиция. В том или ином виде.
Не, ну, если говорить про исторически возникшее государство, тогда суд, тюрьма и полиция, и армия – это было ровно одно и то же.
Ну да, собственно
говоря. Они ничем не отличались.
Потому что нужно было соседей отпугивать. Да. И но, внутренних рабов давить.
Соседи, кстати, обратим внимание, успешно многие отпугивали и без государства. То есть у тех же германцев у них не было этого, такого государства, как у римлян.
У них были леса, да, до них было не доехать.
Ну, тебя, значит, по крайней мере, в лесах можно было даже от самой высокотехнологичной тогдашней империи отмахаться. Вполне себе с переменным успехом, скажем так. Понятное дело, что их нагибали.
Ну, за Рейн-то их выгнали, да, германцев.
Но все-таки это не было 15-0 в одни ворота.
Не, ну конечно, да. Конечно. Не, ну просто как? Да. Мы когда сейчас слышим, что у нас от полковника Захарченко прихватили, от, значит, знаете, без суда и следствия, между прочим, застрелили Салмана Радуева, Шамиля Басаева, вообще их же никто не судил, как можно прошу прощения, человека, который является гражданином собственной страны, взять и, представляете, просто шлепнуть. Это как это называется? Это называется репрессии. Причем, учитывая, что...
По сути, это террор.
Это даже, называется. И даже уже не репрессии, именно что террор. А люди, между прочим, всего лишь выдвигали свои политические требования об отделении одной части России. Они вот так хотели, а их взяли и террористически репрессировали. Мы про это слышим.
Что характерно, наша вот эта замечательная цитадель демократии, в которой Солженицын, сидячи, писал
свое
замечательное произведение, да, оно-то вообще вот славно тем, у них целый киножанр есть про то, что где-то вот какой-то нехороший, и даже не просто какой-то человечек, а глава государства вообще, который нам не нравится, и поэтому мы отправим бригады его убить без суда и следствия.
У них и внутри государства то же самое происходит, между прочим. Так вот, я к чему говорю? О том, что есть государство, государство совершает акт внутренней самообороны. Круглосуточно. Любое государство, если у тебя внутри есть человек, который ворует, государство его обязано подавить, то есть репрессировать. Это акт внутренней самообороны. Мы все про это слышим регулярно, потому что,
чем дальше, тем больше.
Всей страной Моишу Ходорковского на кичу провожали. Вот всей страной, понимаешь?
Бедолажного.
Вот у нас, значит, полковника Захарченко заарестовали. Сейчас этого подполковника ФСБ из управления, как его там, на Че? Черкалин? Черкалин.
Рекордсмен. С 12.
Который 12-9 победил МВД. Вот. Значит, короче говоря, мы про это слышим. Но у нас не возникает даже рядом ощущение, что у нас где-то происходят супермассовые мега-репрессии. При том, что во времена Ельцина сидело одновременно людей на киче больше, чем при Сталине в 37-м. Больше. Вот в чем дело. Однако... У нас вот какие-то ощущения того, что государственная машина кого-то прямо сейчас вот на ноль умножает по полгорода, такого ведь не было, правда? И тогда тоже не было, поэтому Солженицын
вот в этом не соврал. Не было, что этого-то и не было, мы ничего не знали. Он стыдит больше, блин, советских граждан, что вот пока вы, мол, своими там мелкими хозяйственными
делами... Какие вы чёрствые.
Да, копали грядки на даче, вот в это же время там кого-то...
Тащили
в подвал, да, в мясорубку совали.
За калитку.
В общем, ужас, да, за калитку. Ну и дальше, значит, у нас, значит, как у нас получается экскурс в историю? Сначала Ленин сказал, что надо, значит, вредных насекомых убить, потом, значит, Лацис написал, что мы, значит, будем смотреть на происхождение и гасить. Вот. И что там дальше? Там дальше еще, по-моему, была тоже хорошая цитатка.
Ой, там много хорошего. В 19-м же году... С широким заметом вокруг истинных и псевдозаговоров, национальный центр, военный заговор в Москве, в Петрограде и других городах.
О, кстати, смотри, оказывается, были какие-то настоящие заговоры.
То истинные и псевдо.
Но... О, нет, истинные были. Это новость, потому что буквально недавно он писал, что там все враги были вымышлены. То есть, оказывается, уже не все. Нет, оно как бы и резонно, блин. Но понятно, если там такие чудовища пришли, странно, что у них никаких врагов нет.
Итак, в Москве, в Петрограде и в других городах расстреливали по спискам, то есть брали вольных сразу для расстрела, и просто гребли в тюрьму интеллигенцию, так называемую околокадетскую. А что значит околокадетская? Не монархическая, не социалистическая, то есть все научные круги, все университетские, все художественные, литературные, да и вся инженерия, кроме крайних писателей. Кроме богословов и теоретиков социализма, вся остальная интеллигенция, 80% ее, была околокадетской. Сюда, по мнению Ленина, относился, например, Короленко, жалкий мещанин, пленённый буржуазными предрассудками. Mm-hmm. Таким талантом не грех посидеть недельки в тюрьме. Это, опять же, вот последняя была цитата из Ленина.
Цитата из Ленина. Между прочим, это знаменитое письмо Ленина Горькому, где супер-пупер известная фраза про то, что, как известно, Ильич сказал, что интеллигенция – это не мозг нации, а говно. А тут он про Короленко лишь упомянул, что Ленин его назвал жалким мещанином. Он, правда, опять же, не упомянул, за что. То есть там впечатление такое, что он как раз Короленко назвал за то, что тот около кадетский, вот он его таким назвал. Знаешь, на самом деле Ильич там конкретно пишет, что вот Короленко очень возмущается ужасами гражданской войны. А говорит, а вот я его прочитал брошюрку 17-го года, что он там про империалистическую войну пишет. Так там все вперед за Отечество, там война до победы, там все дела. Вот. И после этого совершенно резонно вот как бы Ильич
расстраивается.
Нашел категорию, в какую категорию, блин, Короленко отнести, понимаешь? Вообще это не знаю, можно бы и лицемерием назвать. Нет, одно дело, когда ты вообще пацифист, это, конечно, тоже, блин, глупость. Но по крайней мере последний, ты вообще все отрицаешь. Ты остановите империалистическую войну, потом остановите гражданскую войну. Вот по той причине мне не нравится, когда люди в людей стреляют вообще какие-либо. А то тут-то нет, тут-то надо стрелять до победного конца. Да, в нем почему-то, зачем-то. При том, что это уже эту брошюру Короленко писал в августе 17-го.
Уже, когда уже всем все понятно
было. Уже и договора уже все вытащили, что это все, блин, шло за проливы. Уже конкретно все. Просто весь расклад можно было в газетах прочитать, кто у кого по итогам этой войны собирался чего отжать. Вот. И после этого все равно продолжать писать, блин, про войну до победного конца. Тут вообще мог как раз возникнуть вопрос о том, блин, может, это свое возмущение товарищ Короленко продает просто кому-то. Может, просто спросом пользуется вот так вот. Потому что он вместе с буржуями, он, значит, хотел воевать до победного конца, теперь он, значит, вместе с ними коммунистов за жестокость нам бронит. Как-то странно. Но тем не менее, Ленин, видишь, самый мягкий вариант.
Посидеть недельки, да. Извините, не нет, 10 лет, нет, а недельки.
Там не грех посидеть недельки, там шло про конкретный эпизод, когда, не помню, в каком городе, в Куйбышеве, что ли, да, Куйбышев. Дело не в этом, там где-то заговор открыли и превентивно посадили нескольких интеллигентов, потому что там они были на точковке, что регулярно, как какой подрывной элемент белогвардейский, так вечно он у них где-нибудь там на даче отсиживается. Вот. И тогда их действительно превентивно посадили, без предъявления обвинений, без ничего. То есть, как бы если это рассматривать с точки зрения юридических норм, получается какой-то беспредел. Но тут надо вспомнить, что у нас гражданская война идет, и только что это, в мировой войне мы 4 года поучаствовали. У Ленина есть, опять же, хорошая работа, где он, ну, так и говорит этим всем буржуазным пропагандистам, которые переживают сильно насчет расстрелов, что, блин, вы такие зайки, ребят, вы такие, блин, лапочки, такие вы гуманисты, значит, 4 года у вас миллионы людей друг друга убивают, все поофигели, все от крови с ума рехнулись, а вы теперь, наверное, какие-то, знаете, гуманные методы, чтобы, значит, вот всеми этими офигевшими людьми как-то без расстрелов управлять. Но вы нам их не рассказываете, вы нас просто стыдите, что у нас негуманные.
Ну, что характерно, Ленин-то и компания вот в эти годы пользовались крайне гуманными методами. Сейчас же речь идет про 18-й год.
Да.
Тогда про массовые расстрелы вообще речь даже приблизительно не шло. Тогда,
да, тогда сплошной излишний гуманизм.
Когда, да, Краснова выпустили, да, под честное слово, да, Корнилова не шлепнули, хотя надо было в свое время, и так далее. А чем кончилось, все знают.
Да, что, честное слово, оказалось, оно для этих благородных ничего не значит. Они могут по 10 раз на дню так давать честное слово, а потом идти и заниматься дальше своими делами. Вот.
И вот дальше замечательно у них, конечно. Цитата опять из второй главы. «Весной 22-го года чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, только что переназванная в ГПУ, Главное политическое управление, решила вмешаться в церковные дела. Надо было произвести еще и церковную революцию, сменить руководство и поставить такое, лишь бы одно ухо наставляло бы к небу, а другое к Лубянке. Такими обещали стать
живо церковники, но без внешней помощи они не могли овладеть церковным аппаратом. Для этого арестован был патриарх Тихон, и проведены два громких процесса с расстрелами. В Москве распространители патриаршего воззвания, в Петрограде митрополита Вениамина, мешавшего переходу церковной власти к живоцерковникам. В губерниях и уездах, там и здесь, арестованы были митрополиты и архиереи. А уж за крупной рыбой, как всегда, шли косяки мелкой. Протоиереи, монахи и диаконы, о которых в газетах не сообщалось, сажали тех, кто не присягал живоцерковному обновленческому напору.
Да. Там и не только в газетах не сообщалось, еще и в делах ничего такого не писалось, да. Но вот Солженицын знает, что было так. Ну, тут что сказать, тут про митрополита Вениамина, это у меня была помощь, я тебе даже отправлял статейку, то как раз про церковные дела, там про Тихона, и там про митрополита этого было. Что-то к живоцерковникам его истории никакого отношения не имело. Это когда вышел декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Вот. Там в этом декрете был пункт 13 такой насчет того, что все церковное имущество объявляется всенародным достоянием. Значит, у церкви право собственности вообще отнимается. Вот. И все это имущество, оно считается переданным церкви.
В этом, пользование.
Да, как бы в пользование, да, от народа. Вот. То есть, никто вообще не говорил, что будут что-то забирать. Но преподобные отцы сразу засуетились, и, знаешь, вот митрополит Вениамин, он отправил послание как раз в совет, где он в завуалированной форме, в такой, ну, в очень слабо завуалированной, говорит, что мятеж вообще поднимется, что, ребят, не проводите, пожалуйста, этот декрет, типа, вам же будет хуже. Будут всякие последствия нехорошие, там туда-сюда. Ну и действительно, как только декрет начали проводить, начались нехорошие последствия. Солженицын там сам пишет, да, что православные, мол, бежали, это же так по-русски, что набат, и надо куда-то с палкой бежать, кого-то бить. Вот и бежали, да, и били, действительно, кое-где, говорит, и убили там каких-то красногвардейцев. Вот, на что вот последовали репрессии. То есть... Ребят, ну попробуйте, например, вот, не знаю, не нравится мне, что каких-нибудь соседей выселяют там за неуплату. Я прибегу с палкой и отоварю какого-нибудь пристава по голове.
А он еще и умрет.
Понимаешь, а он еще и умрет, да. Ну, как сказать. Я, может, и буду думать, что я за справедливость, блин, но если меня за это потом посадят, невинной жертвой я себя ощущать не буду.
Ну, это как бы вполне ожидаемо, более того.
Да, вполне ожидаемо. Ты бы попробовали, блин, в царские времена, там тоже крестьяне иногда возмущались. Ну, не церковные, там приходили не за церковным имуществом, а за крестьянским. Там какой-нибудь за недоимки тебе последнюю корову отписать. И иногда крестьяне тоже возмущались, и да, и собирались, бывало, что и с палками. Ну, и совсем припекло. И еще это дело, блин, как всегда. То есть, могли действительно отоварить. Ну, в результате бы, ну, карательную экспедицию отправляли.
Да, там вопрос про посадки стоял только во вторую очередь, потому что в первую очередь присылали солдатскую команду, причем, как правило, не полицейскую, а именно солдатскую или казаков, которые просто стреляли, рубили, секли.
Нет, что характерно, Тихон-то, митрополит, мне непонятно, его расстреляли, ну, за призывы к мятежу.
Да.
Тем более, блин, там времена-то какие, ну, сурово было. Нужно было показать, что в стране, блин, это власть мы или не власть. Если мы издаем декрет, и, извините, представитель какой-то просто общественной организации приходит и говорит, нам этот декрет не нравится, давайте его не проводите в жизнь. Это как вообще? Это какое, если государство по-настоящему государство, то есть оно это терпеть не будет.
Вот Петр Первый, например, родоначальник предыдущего государства, он такого и не терпел. Когда Петру Первому попытались товарищи со стороны церкви что-то указывать, он вообще отменил церковь как самостоятельный институт.
Да, и потом у них был этот синод, знаете, как чиновники сидели и присягу еще это приносили.
Да, главой церкви был царь, вообще-то, кто не в курсе.
Да.
Ну, между прочим, по поводу того, как большевики жутко в это время расправлялись с церковью, что-то Солженицын забыл написать, что церковный собор проходил в Успенском
соборе, то есть непосредственно на территории Кремля, прям буквально под окнами у Ленина. Да. Как он такое вынес-то вообще, я не знаю.
Да, непонятно. Самое главное, что патриарх Тихон, он же потом написал несколько воззваний, где он просил прощения вот именно за эти эксцессы. И он пишет, то есть, в открытую, что церковь виновата, что это мы спровоцировали. А почему, говорит, пишет он, мы спровоцировали, зачем? А мы, говорит, пошли на поводу у неких сил, которым, значит, нужны власть и деньги, а церковь их не интересует как таковая. Мы их интересовали как пешки, и вот они нами как пешками воспользовались. Это, опять же, ссылочки дадим, почитайте, что там. Он, между прочим, святой, я не знаю, он врал, что ли?
Видимо, он тут
святой, может врать.
Тут святой, тут не святой.
Святой может врать.
А что могли его заставить большевики?
Ну, а как заставить? А что тогда этого Нерон, этого апостола Петра не заставил тоже покаяться? Рассказать, что да, ну, принести извинения за поджог Рима.
А у него НКВДшников не было.
А, ну да, же нейроновцы, наверное.
Ты же знаешь,
в пытках, да, ничего не понимали.
Ты знаешь, как
про
это...
пытки у нас следующая глава.
Ты же знаешь, как это, когда в Египте отрыли мумию, французские археологи, и что это за мумия, непонятно. Вызвали англичан, англичане что-то ковырялись, ничего непонятно. Прислал Сталин двух специалистов из НКВД. Через 5 минут выходят, говорят, это Имхотеп 4, такая-то династия, такой-то век. Говорят, а как вы узнали-то? Сам сказал.
Ну, в принципе, то есть мы видим, вторая глава недалеко ушла от первой. То есть тут еще экскурсы в историю, кривые цитирования Ленина, что, кстати, свойственно было в свое время троцкистам нашим дорогим, и свойственно было этому НТСу
забугорному. Народному трудовому союзу.
Да, белогвардейскому. Они тоже любили так Ленина переворачивать. Причем непонятно, это то есть рассчитано на людей, которые Ленина не читали и читать не собираются.
Это же в Америке писалось.
Когда ты вот так кромсаешь Ленина, то есть ты же должен понимать, что любой, кто эту работу читал, он поймет, в чем дело.
То да, есть, там тем более кое-где да. И ссылки же есть, то есть можно же легко заглянуть.
Там он, кстати, потом антисоветчики стали умные, а троцкисты уже изначально были такие умные. Они когда вот кривые цитаты из Ленина давали, они не давали название работы обычно, а писали типа собрание сочинений такое-то, там страница такая-то, и еще обычно. Ну, там,
еще и неправильно давали, как правило.
Да.
Я вот недавно одного такого современного вывел на чистую воду.
Прям так смело. Блин.
Вывел на чистую воду одного такого современного писателя. Он мне потом писал очень обиженно ВКонтакте, что я его вообще обидел. А что, там на него написано цитата из Ленина, номер страницы, ПСС, я полез, там такого вообще не написано. Потом при помощи поисковика нашел, где такое написано, прочитал полностью цитату, оказалось там, мягко говоря, не про то.
Да, как вот зачастую бывает, если видите какую-то гнусную цитату из Ленина, вот 90% случаев, что это просто что-то совершенно не имеющее отношения к реальности, и 10% случаев просто там вывернули наизнанку.
90% случаев это, как правило, создано в ведомстве Геббельса, да. Как правило, и теперь оно просто уже живет своей жизнью.
Не, ну а зачем, блин, свое придумывать, когда кто-то уже придумал до нас, правильно?
Базару ноль.
Лишний труд.
Так, ну что у нас, третья глава на очереди?
Да, третья глава. Третья глава, интересная глава. Значит, у нас сначала было про аресты, потом вторая глава «Экскурс в историю». Ну, из «Экскурса в историю» ну, да последнюю цитатку зачитай.
Ну да, давай, сейчас я её.
Он последнюю. Там закруглил как бы изящно. То
есть, сейчас осилим.
Доказал как бы свой тезис, что все, что там при Сталине, беспредел, он начался еще при Ленине.
Обратный выпуск
1900. Ну да, тогда это он уже говорит.
Обратный выпуск 1939 года. Случай в истории органов невероятный, пятно на их истории. Но, впрочем, тот антипоток был невелик. Около 1-2% взятых перед тем, еще не осужденных, еще не отправленных далеко и не умерших. Невелик, а использован умело. Это была сдача копейки с рубля. Это нужно было, чтобы все свалить на грязного Ежова. Укрепить вступающего Берию, чтобы ярче воссиял вождь. Этой копейкой ловко вбили оставшийся рубль в землю. Вот если бы разобрались и выпустили, даже газеты бестрепетно писали об отдельных оклеветанных, значит, остальные-то посажены наверняка мерзавцы. А вернувшиеся молчали. Они дали подписку. Они онемели от страха. И мало кто, мало что узнал из тайн архипелага. Разделение было прежним. Воронки ночью, демонстрации днем.
И вот я вспомнил, почему я тебе эту цитату. Вот как раз из-за вот этого финала. То есть опять видишь, как и в первой главе, нам настойчиво говорят, никто ничего не знал, никто ничего не боялся. Нет, при этом у того же Солженицына местами у него все всего боятся. И от стукачей не продохнуть. А местами у него никто ничего не боится, ведет какие-то легкомысленные разговоры и поэтому по незнанке попадает. То есть одно с другим не кроется, но тем не менее... Тем не менее, он это явно за недостаток не считает. Он вообще, у него байки не кроются с экскурсами в историю, потом они, все вместе не кроется с тем, что он про себя же рассказывает. Ну, к этому мы еще вернемся в следующий. Давай пока по третьей главе.
Да.
Да.
Оказывается, в тот грознопамятный год, о как, грознопамятный, в своем докладе, ставшем в специальных кругах знаменитым, Андрей Януарьевич, так и хочется обмолвиться Ягуарьевич, Вышинский в духе гибчайшей диалектики, которой мы не разрешаем ни государственным подданным, ни теперь электронным машинам, ибо для них есть «да», а есть «нет», напомнил, что для человечества никогда невозможно установить абсолютную истину, а лишь относительную, и отсюда он сделал шаг, на который юристы не решались 2000 лет, что стало быть и истина, устанавливаемая следствием и судом, не может быть абсолютной, а лишь относительной. Поэтому, подписывая приговор о расстреле, мы все равно никогда не можем быть абсолютно уверены, что казним виновного, а лишь с некоторой степенью приближения, в некоторых предположениях в известном смысле. А отсюда самый деловой вывод, что напрасной тратой времени были бы поиски абсолютных улик. Улики все относительны. Несомненных свидетелей они могут разноречить. Доказательства же виновности относительные, приблизительные, следователь может найти и без улик, и без свидетелей, не выходя из кабинета, опираясь не только на свой ум, но и на свое партийное чутье, свои нравственные силы. Это цитата.
Ага.
То есть на преимущество выспавшегося, сытого, неизбиваемого человека. И цитата продолжается. И на свой характер, пояснение Солженицына, то есть волю к жестокости.
Да. Да, правда, что это за доклад? Я так и не нашел. Я не нашел никакого доклада за 37-й год, в котором Вышинский бы говорил, что значит, не нужно нам искать никаких улик. У Вышинского вообще в работах, у него наоборот продвигается всегда, что в первую очередь дело должно не на признании строиться, вот. А должно оно строиться на вещественных доказательствах, на экспертизе, на уликах. Вот. В первую очередь.
Это же знаменитая перебранная цитата из Вышинского, что признание – царица доказательств. Он в самом деле говорил такие слова, имея в виду, что признание – царица доказательств в англосаксонском буржуазном праве, что у нас в социалистическом праве такое недопустимо.
Нет, да, у нас будет значит, ссылочка на выступление Вышинского на февральско-мартовском пленуме ЦК в 1937 году, где он как раз вот говорил… Прямо вот из него цитата. Наши следователи очень мало заботятся об объективных доказательствах и о вещдоках, не говоря уже об экспертизе. Это он выволочку фактически Ягоде делает. Да. И он в конце сказал, что руководство, что ты, мол, контроль за следователями, товарищ Ягода, вообще потерял. Руководство гнилое и непартийное, а кое-где руководство вообще я не вижу. Вот. И ты еще мешаешь прокуратуре что-то делать, поправлять. Что на любые попытки к тебе сунуться, ты он и приводит пример, как значит, он получил письмо о каких-то злоупотреблениях. Там, как он пишет в письме, какой-то сотрудник НКВД пишет, как они расследовали дело в каком-то Харьковском автобусном депо, что ли, не суть важно. Важно то, что он там буквально хвастается своими абсолютно незаконными действиями. Вот, это письмо Вышинский потащил в ЦК обсуждать, вот, а Ягода ему потом предъявлял, что он говорит, ты мне сказал, зачем прокуратура у нас ворует документы, еще и в ЦК их несет. То есть, вот так интересный такой подход. А что Ягода там подпрыгнул, начал говорить, я не так сказал, я сказал, что... Что ж ты ко мне не пришел, мы бы разобрались. А что Вышинский, опять же, нет уж, у меня память нормальная, я вот прекрасно помню, как ты сказал. И именно так ты сказал, как я вот тут привел. Вот. Вообще, третья глава, в которой эта цитата приведена, она, значит, посвящена следствию. Ну, а поскольку Солженицын предлагает нам за аксиому принять, что настоящих врагов у советской власти никаких не было, а враги все были вымышлены, и основная работа была любого НКВДшника – это как раз вот выдумывать из головы несуществующие заговоры, то, соответственно, встает вопрос, а зачем вообще нужно было следствие? Ну, тем более такое, вот, о котором пишет Солженицын. А он, значит, когда о следствии говорит, он непрерывно, значит, приводит байки какие-то про пытки. Ну, байки, потому что, блин, ребят, это несерьезно, что мне... Опять же, некий М мне сказал, что вот ему говорил некий П, что там где-то в Краснодаре там следовательница, типа... Пока допрашивала арестанта, она перед ним, значит, раздевалась. Что за была эта психологическая атака типа того? То есть, что за бред? Откуда это? Что за М? Кому сказал? Это все, все это несерьезно. Вот, когда он реальные фамилии вспоминает, опять же, там все не так. Плюс там уже поперло вообще там... Методы пыток он описывает. Я помню, это на меня в 12 лет произвело сильное впечатление, что я раз серьезно в обморок свалился. Просто натурально, как там он так, он еще, у него конек эти физиологические мерзости всякие описывать, и когда он там описывал, как кого-то там забивали дубинками, я аж не выдержал, мне вырубился, наверное, всего пару раз в жизни такое было, ну вот.
Довел.
Да, довел. Может, не, ну действительно сильное впечатление, а сейчас вот думаешь, а нафига, вот ты только что написал, вот, буквально вот головой назад, ты написал, значит, что... Просто любого человека, вот я тебя дергаю, я НКВДшник, дергаю тебя с улицы, пишу тебе абсолютно любые обвинения, а потом, значит, начинаю тебя пытать. А зачем? А чтобы ты признался. При этом он же опять же пишет, что кто не признавался, их все равно расстреливали. Говорит, что мне мешает тебя расстрелять? Зачем
так
мне тебя...
Так проще.
А еще, говорит, он говорит, пытали, значит, я тебя пытаю, чтобы ты, значит, друзей оговорил. Не, если я тебя выдернул просто рандомно с улицы и из головы тебе обвинений написал, что мне мешает твоим друзьям точно так же все взять и написать? Зачем мне нужны какие-то для тебя бумажки? Но вот, тем не менее, они нужны. Ну, он опять же ведет к тому, что еще не вполне нормальные люди в этом НКВД работали. Ну, вообще, с такими задачами там действительно, получается, только конченые моральные уроды могли бы там работать. Если бы там все было так, как Солженицын описывает.
Потом, конечно, я не очень понял, что это он там про диалектику-то вспомнил, гибчайшую.
Да.
Диалектика.
Нет, и что не так он сказал-то? А кто, когда вообще юристы утверждали, что суд ищет абсолютную истину? Это вот как раз вот это, вот если бы Вышинский сказал, что у нас суд находит абсолютную истину, вот это как раз можно было бы говорить, что времена Инквизиции вернулись какие-то. Когда, если суд от боженьки танцует, тогда понятно, что там абсолютная только истина может быть. А тут вроде все правильно он сказал. Вроде из того, что все относительно наоборот, я тут вижу призывы-то не к жестокостям, а наоборот, к осмотрительности большей.
Ну, конечно, вдруг вы ошибаетесь.
Да. Вот, между прочим, на этом же пленуме Вышинский говорит, что вот вы думаете, что у нас вот эти крупнейшие процессы, Шахтинское дело, вот эта промпартия, которую мы-то с тобой обсуждали, они же строились-то, вы думаете, на признаниях, что ли? Нет. Они строились на экспертизе. Вот как и то, что мы говорили про этих врачей-вредителей. Точно так же про инженеров-вредителей. Это квалифицированные инженеры, сами тоже профессора, доктора, эксперты. Им задавали вопрос, вот может вот так вот он руководить? Вот мог он по ошибке вот такой приказ отдать? Какой-нибудь инженер, что там в результате конвейер там на заводе встал. И они говорили, что либо да, такое могло, там по ошибке, и тогда, ну, судили там за халатность за какую-нибудь. А могли сказать, нет, образованный человек должен понимать, что от этого вот то-то, то-то произойдет.
Ну, и тогда саботаж получается.
Да, и тогда это получается саботаж. И вот тогда уже нам будет очень в масть как раз признание. Знаешь, нам вот мотивы станут понятны. Но ни в коем случае не надо думать, Вышинский говорит, что мы на признаниях-то все это построили. Признание – это хорошо, но это дело десятое.
Вот. Тут очень замечательно написано у Солженицына. Да. Вот почему в 1937 году мы не наблюдаем, кроме бессонницы, сплошного единства приемов в разных областных управлениях, у разных следователей одного управления. Внимание. Есть молва, что отличались жестокостью пыток Ростов-на-Дону и Краснодар. В Краснодаре что придумали? Оригинальное. Вынуждали подписывать пустые листы бумаги, а затем уже сами заполняли ложью. Впрочем, зачем пытки? В 1937 году там не было дезинфекции, тиф, трупы людей в людской тесноте лежали по 5 дней, кто в камере сходил с ума, тех в коридоре добивали палками. Вот сразу, опять же, да, если есть пустой лист, зачем я кого-то буду вынуждать его подписывать? Я сам подпишу за тебя этот самый лист.
А почему, собственно, так нельзя? Нет, очевидно, при таких раскладах ты можешь пытать людей только из любви к процессу.
Ну, только если нравится.
Нет, к чему он, опять же, и ведет? Почему он опять же и ведет, что там просто какие-то нелюди у нас в НКВД работали.
Только туда непонятно, как эти нелюди потом умудрились непосредственно предвоенные годы и, собственно, в годы войны зачищать реальных шпионов, диверсантов.
Очень плохо, говорит Солженицын. Вот никак они. Мы же ты Войновича не читал, что ли, правдивый документальный роман про Чонкина?
А, да, да.
У него же там вот немецкий шпион прямо в кабинете начальника НКВД портрет Гитлера повесил. Вот, а начальник только там это скрипел зубами в бессильной ярости. Потому что понятное дело, если ты выдумываешь заговоры из головы, то как вообще? У тебя никакой работы не будет. Никакой будет ни разведки, ничего.
Ну, потому что вполне очевидно, что если у вас изрядное количество личного состава – это просто маньяки сумасшедшие, да, работать с ними нельзя, потому что они психически нездоровы, а значит, они могут что? Только свои нехорошие наклонности тешить. Mm-hmm. А к работе это никакого отношения в принципе не имеет. Да.
Не, между прочим, вот опять же, он упоминает 37-й, упоминает Ростов, что там какие-то массовые эпидемии, там, и что, прям вот в Ростове никто про это не знал? Потому что сам Солженицын, да, и в Краснодаре, да, Солженицын, он сам вроде ростовский, то есть жил-то в городе, как он мог про это ничего не слышать, а он настаивает, что он про это ничего не слышал, он еще в 4 главе по отдельному говорит, он прямо настаивает, ничего мы про это не знали, не знали мы ни про тиф, ни про пытки, ни про то, что там по полгорода хватают и ни за что сажают, как-то коллективизация, вот про эти 15 миллионов, что он там пишет, что отправили там в голую степь на уничтожение. Это, между прочим, вот при царской России переселенцы вот так приезжали в голую степь. Именно. Не на уничтожение, это как просто бизнес был такой. Взять с них денежку за нормальную землю, а потом кинуть их в голой степи. Вот. Тогда такого не делалось, не отправляли кулаков, плюс еще голыми. Нет, опять же, как мимо тебя 15 миллионов куда-то ушагало в Сибирь, как ты мог этого не заметить?
Мне самая главная экономическая цель этого непонятна, 15 миллионов. Если вы 15 миллионов уволите просто куда-то, значит, что у вас люди, во-первых, частично перемрут, это неизбежно совершенно, а во-вторых, частично же будут просто выключены из производственного цикла. Вам страну кормить надо, вам заводы строить надо, нахрен вы их куда-то ведете в таком количестве. У нас там что, в Сибири, что ли, заводы строили в большом количестве? Не, ну, конечно, строили кое-чего. Ну, однако, основная часть заводов где была? На Урале и в европейской части?
Все эти миллионы, все это... Самое главное... Нет, а... Так, о чем бишь я хотел сказать-то? Я опять про пытки. А, в результате он там вспоминает, Солженицын, опять же, свой непосредственный опыт. И вот он вспоминает, кто там в камере, он там как бы воображаемую камеру там, читателю рисует. И вот в камере, значит, сидит наседка, называемый, этот подсаженный именно арестант, который на оперчасть работает, сидит, значит, какой-то коммунист-ортодокс воображаемый, значит, сидят какие-то воображаемые трезвые люди, ну, у которых, видимо, сильны здравым смыслом своим житейским, и сидят некие познавшие суть арестанты, которые уже вообще проникли, познали дзен, видишь, и уже знают, что к чему там в советском следствии. И вот кто чего говорит. И получается у Солженицына, что они все вот эти вот очень разные люди в камере, они все корм говорят, да, конечно, надо быстрее сознаваться, блин, меньше здоровья потеряешь, ну, туда-сюда. А познавшие суть, то есть самые мудрые, они вообще говорят, что признание значения не имеет, то есть так и так посадят, расстреляют. Значит, нарисовав нам потом вот эти ужасы, а там ужасы, я говорю, физиология, пипец, 12 лет еще заходил, что, говорит, людей в кислоту, в ванну с кислотой, говорит, окунали. Какую я могу с тебя информацию получить после того, как я тебя окунул в ванну с кислотой? Что это вообще за ванна с кислотой в этой, в тюрьме, в КГБ-ке, блин, откуда она там взялась? Что это была за кислота, там, что в костюмах химза? Ну, я говорю, вот начиная, если вот этот бред начать всерьез разбирать, в этом можно
зарыться. У него 21 способ пытки описан в третьей главе. А? Прям вот 21. Он посчитал. Там они понумерованы,
да?
По пунктам.
Да, да ты чё, я как-то даже не обратил внимания.
Они понумерованы, в общем, по пунктам.
И все они абсолютно как бы бессмысленные при условии, что ты можешь кому угодно что угодно писать. Пытка-то она вообще нужна для чего? Для того, чтобы с человека снять какую-то информацию. Да. Какую я могу хотеть с тебя снять информацию, если я сам знаю, что ты ни в чем не виноват, и все твои преступления я только что придумал. Чего я могу с тебя хотеть получить-то?
На самом деле, конечно, все эти штуки, например, тюрьма начинается с бокса, то есть ящика или шкафа. Человека, только что схваченного с воли, и еще в лёте его внутреннего движения, готового выяснять, спорить и бороться, на первом же тюремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой, где он может сидеть, иногда в темную такую, что он сможет только стоять, еще и придавленной дверью, и держит его здесь несколько часов, полсуток, сутки, часы полной неизвестности, может быть, он замурован на всю жизнь, он никогда ничего подобного в жизни не встречал, он не может догадаться. Идут первые часы, когда в нем все еще горит от неостановленного душевного вихря. Они падают духом. И вот тут ты им первый допрос.
Настроение создается.
Да. Мне вот интересно, это хотелось бы понять, где такое применялось.
Нет, какие, ну что, документы? Он описывает эти боксики, что ли, что тебя в узкую камеру там на сборке сажают. Ну, блин, есть такое, по-моему, и до сих пор встречается. А что тут такого, я не знаю. В той же Америке, где он вот это все сочинял-то, там вообще это сенсорная депривация, когда тебя закрывают в абсолютно темное и в абсолютно глухое помещение, что там ни вспышки, ни звука, и ты там сидишь неизвестно сколько и с ума сходишь. У них это даже пыткой не считается, у них это официально разрешенный метод допроса.
Нет, ну, на самом деле, я говорю, вот тут 21 пункт, и только какие-то слухи,
да.
ни одной...
Фактически, да, говорят, что вот, а еще поговаривают, что вот, а какие вообще могут быть ссылки? Он там сам потом, значит, пытается такой вот провести исторический анализ, что вот, я думаю, когда же вот появилось это указание секретное, что можно пытать? Вот Шаламов там, вот он пишет, что, наверное, в 1938 году. А вот Гинзбург пишет, что в таком-то... Вот что Шаламов может знать про секретные циркуляры НКВД? Ну да, он сам сидел, и чего? Что, каждый вот сейчас шнырит с санчасти, блин, в любом лагере возьми, он что, спец, блин, потому какие во всине там секретные циркуляры идут? И он будет сейчас аналитику на полном серьезе проводить, почему такого-то министра сняли, а такого-то посадили. Ну это ж смешно, блин, ребят. Нет, а при том, понимаешь, я опять же вспоминаю себя в 12 лет. Ну, заходило нормально. То есть смотрю ссылки, а Шаламов, я помню, тоже книжечки в книжном стояли. Тоже раз, видать, книжки-то его печатают, значит, умный человек. То есть все, никаких вопросов. А Шаламов-то сам, он сам путаник. Я, между прочим, еще, кстати, по пару слов за него. Я тут думал, что он не такой гад, как Солженицын.
Не, ну,
что...
по крайней мере, он про Солженицына говорил очень плохо.
Шаламов. Нет, про Солженицына, я понятно, а уж как Войнович плохо говорил про Солженицына, и как Солженицын про них плохо говорил. У них там очень мало было мест, понимаешь, там денежное место оказалось антисоветское, всего одно. Да. Солженицын плотно на него, значит,
уселся. Громозился, да, ни с кем не делился.
Никого туда не пускал, да. Нет, ну просто я говорю, я думал, что Шаламов, он просто про лагерные ужасы пишет, ну, чисто свой опыт, а он, ну, извините, он то, что... по-современному это среди арестантов называется шнырь, то есть таким арестантам очень тяжко живется, потому что у него все проблемы, какие есть у арестанта, плюс еще вот специфические проблемы вот именно его касты. То есть его ночью могут поднять, там, погнать, на чай заваривать. То есть, понятное дело, что очень плохо сиделось Шалам. Но я думал, что он вот не врал в духе Солженицына, а потом, смотрю, у него рассказик. Это Анже Берды. Не помнишь такой?
Не, не помню. Вот я очень, очень давно читал.
Да, вот, вот это значит. Да, я тоже. Я вот решил освежить и удивился, что как-то я про него забыл. Шикарная история про то, как, значит, ехал этап куда-то там, в лагеря уничтожения, эти гулаговские. И, значит, на этапе у него, значит, был список арестантов у начальника конвоя, и там в списке про одного арестанта там потом было написано кличка его, он же Берды. А типа вот глупый начальник конвоя подумал, что это у него еще один арестант. Вот, и, значит, он быстро, ну, смотрит, Берды, наверное, какой-то узкоглазый, короче, первого попавшегося какого-то бурята там на станции прям цепанул, сунул в вагон, вот, ты теперь, короче, Анжей Берды, блин, на всех перекличках, мол, отвечай или по башке дадим, и вот в таком духе, мол, человек вот так и отсидел, блин, за то, что, то есть, откровенное время, вот тут человек, вот какой, пусть он даже и шнырь был, но он должен знать, что никакого там... У него, у начальника конвоя не просто список арестантов.
Конечно.
У него к каждому арестанту еще прилагается личное дело.
Естественно.
А тут... И никак он не мог подумать, что у него личное дело потерялось одно. И опять же, никто бы у него без личного дела этого арестанта бы не принял. Ну, то есть я говорю, а все это же с железобетонной серьезностью, понимаешь, излагается, еще с надрывом, еще с постоянными обвинениями в адрес читателей, что какие вот вы. Вы не чуткие, вы не хотите бороться, ну, туда и сюда. И вот пока вы своей бытовухой занимаетесь, вот они людей гнобят. Конечно, действительно как-то аж неловко становится. Тем более тут про него там в предисловии такие, ну прям всю жизнь свою за правду он загубил.
А вот за правду буквально пункт 19, да. Это он описывает, как заставляли стоять долго.
Да.
А пункт 20 пишет буквально следующее. Во всех этих выстойках по 3, 4, 5 суток обычно не дают пить.
Ну, я посмотрел.
Это вот как это у нас интересно, это за правду, вот трое суток без воды, это, да. В общем, смертельная в общем, доза всё. Для человека.
А если тебя еще при этом на ногах держат,
ну, там ты...
то я думаю, что быстрее ты усуслишься.
Конечно, через 2 дня уже можно, да. Уже все, тебя уже нужно будет в больницу сдавать, в тюремную.
Опять же, с какой целью? Не, а самое главное, дальше в этой главе, он рассказав про все эти жуткие пытки, он вдруг вспоминает, что а в царской России-то такого не было. Ну, просто в царской России не было Солженицына, который бы написал, что там колба стояла с кислотой огромной, там у жандармов и туда пихали, ну, кого-то. Понимаешь, вот ну, не было, блин, у социалистов вот такого человека, который бы так красиво сочинял.
Своего Солженицына.
Вот. Нет, а на этом основании он, соответственно, пишет, что все революционеры, получается, фуфло. Чего вы боролись с режимом, который никого, мол, не пытает? А дальше он еще там замечательные вещи там про царскую Россию вспоминает, что, оказывается, если царский следователь вот задает тебе вопрос, а тебе этот вопрос не нравится по каким-то причинам, то ты просто, значит, царскому следователю отвечаешь, что я вот считаю, что этот вопрос вторгается в область моего интимного. Я на него, значит, отвечать отказываюсь. И царский следователь послушен тут же берет, этот вопрос снимает. Знаешь, что одного, мол, старого политкоторжанина выпороли в 37-м году где-то в тюрьме, и он плакал и говорил, что царский следователь не смел мне даже на «ты» обратиться. Короче, прям такие замечательные эти были следы, непонятно, как они при таких раскладах вообще кого-то умудрялись сажать. То есть, походу, там вообще можно было сесть, только если сам очень сильно хочешь. Но. То есть, что там Достоевский про царскую каторгу писал, что там та же Спиридонова писала, то есть, касаемо того, как они не пытали, вот, можно почитать, там, что Маша Спиридонова написала, значит, после того, как она в жандарма одного видного отстрелялась, что там с ней делали после этого, ну, в камере. Вот. Можно я говорю, вот, он, кстати, там по Достоевскому-то прошелся по запискам из «Мертвого дома», все прочитал, и оказалось, что Достоевский сидел, оказывается, в санатории, что по сравнению с ГУЛАГом, это каторга особого режима, это вообще было там. Любой
почти курорт.
Любой советский зэк, короче, на одной ноге бы отстоял там срок и даже не заметил бы ничего. Одна сплошная благодать. Вот. То есть, хорошо, нет, я опять же помню, поскольку я тогда в детстве, я принял эти байки про пытки за чистую монету, а революционеры мне ни о чем подобном не пишут, то есть, Ленину никто иголки под ногти действительно не пихал, а оказывается, могли, вот. Ну и действительно все думаешь, блин, да что они там боролись, да что у них там была за борьба, вот прям вот перенял это у Служин, только потом я в 10-е только года начал читать нормальные книжки про тех революционеров, и как вообще им боролась-то с царской охранкой-то, и прочитал, как все на самом деле было, а до этого у меня и была такая мысль, что все они были, жандармы были ватные, тюрьмы были бархатные, что, оказывается, о царской тюрьме политзаключенный с радостью там вспоминал с тех пор про корейскую каторгу всякую там, вот, про ту же Петропавловку, все, конечно, только ностальгировали, только мечтали туда еще раз попасть. Вот. Ну, в общем, короче, опять глава ни о чем, опять концы с концами не вяжутся, опять нам просто тупо с обилием вот этих вот баек от разных людей, понимаешь, много-много людей, и как бы тут уже такое, как в ревизоре у этого, у Городничего такая, ну, если хотя бы половина тут правда, то все равно хана. Может, конечно, тут какие-то из этих байки, но если хотя бы треть там правда, это все равно же жуткий ужас, понимаешь?
Это когда им там Хлестаков затирал, какой он важный человек.
Ну да, да, я вот это имею.
По пьяни.
Да, по пьяни. А тут говорит, вот, блин, половина хотя бы, если правда, нам всем хана. А так и тут думаешь. Ну, даже если в ванну с кислотой не пихали, ну вообще, все равно, опять же, нам про миллионы невинно, блин, абсолютно ни за что посаженных.
По поводу кислоты меня очень радовало, потому что, когда мы это читали в школе, хотя это, в общем, не было тогда еще в школьной программе, но литературичка на чтении на выбор решила, что это будет правильный выбор.
Да, хороший выбор, да.
Да, мы же в это время химию учили в школе. У нас на первом этаже, как и в работе в других школах, был химический кабинет, а в нем была лаборантская, а в ней была концентрированная серная и концентрированная соляная кислота для опытов. Вот, в бутылях таких неслабых. И вот я отлично помню, что мы делали, когда нам нужно было это в мерные колбы разливать, лаборанты ходили в эту лаборантскую, как мы там одевали на себя респираторные маски, как эти вот такие вот перчатки и так далее. А интересно, а кто же вот такой был специально обученный химик у НКВД, что специальный химик был?
Ну, очевидно,
там эта бутылка вот такая серная кислотой сконцентрированная, это уже такая опасность, что это просто не так просто,
даже это не подойти. Ванна с кислотой, это из той же серии,
похоже, испаряет,
что
так.
Это самое, сосуд с лизатами, это из той же серии.
Я просто представляю себе ванну, там сколько, литров 200 в ванной помещается?
Я не знаю, что это вообще за ванна была, из какого такого материала, стеклянная?
Наверное, да, специальная стеклянная кислотная мегаванна.
Наверное, какой-то этот закрытый почтовый ящик делал, да?
Хотелось бы спецификации посмотреть.
Ага, ГОСТы. Ой, божечки, я вот говорю, то есть всерьез это начать разбирать, можно, конечно, начать вот заморочиться и по всем вот этим способам пройтись, блин, и, ну...
Я ошибся, там не 21, 30.
30. 30. Ну, вот, да. Видишь, даже еще больше. Я что-то даже нумерацию не рассмотрел, когда в этот раз читал. Мне так раздражало, на самом деле, вот раздражает это вот циничное вранье и вот эта вот уверенность, что никто тебя не подтянет и не заставит отвечать. Вот эти вот опять перевернутые цитаты из Ленина. Я говорю, вот примерно читать его, это как смотреть эту западню для России. То есть очень тяжко. Очень тяжко, блин, и очень неприятно. Вот. Ну что, давай к следующей, что
да,
в голове.
Да, глава четвертая.
Четвертая глава там, да.
Глава четвертая называется «Голубые канты».
Да, где канты. Солженицын, значит, это, ну, русская литература вообще славится глубоким психологизмом, да, проникают в мысли героев. И вот его герои тут эти НКВДшники, и он пытается вот, честно разобраться. Вот то, что он там в третьей главе описал, это ни в сказке сказать, ни пером написать, нет, это такие зверства, там ужас просто. Что ж за люди это делали, зачем они туда шли, с какой мотивацией там и т.д. и т.п. И вот, и, значит, там он рассказывает буквально следующее, что НКВДшник, ну вообще любой гбист в Советском Союзе, это была, короче, такая привилегированная персона, что дворяне там царских
времён,
они просто отдыхают. Понимаешь, никакой граф там царских времен не мог, как вот Солженицын пишет буквально. Знаешь, любая вещь, какую увидел, твоя. Значит, любая квартира, какую, значит, понравилась, твоя, любая баба твоя. Ну, там даже графья не могли похвастаться, блин. Все-таки не каждую, блин, они
квартиру. Минимум тогда могли. Князь. Минимум, да, князь. Князь, наверное, мог.
Великий, да. Нет, при этом он, значит, когда начинает примеры конкретные приводить, примерами как-то у него бедно. У него, значит, некий гибист, мол, вот он, значит, это, спал с женой полковника там, вот, и потом полковник об этом узнал, но ничего сделать не смог, вот, и даже жену там эту опозоренную там назад взял, и тот ему сказал, что живи с ней, не рыпайся, и тот так жил и не рыпался. И это Солженицыну рассказал шофер этого гибиста.
Он-то все знает.
Ну, он-то все знает, понятное дело, вот. Ну, то есть, пример какой-то не очень пример-то. Каждая баба твоя, тут из-за какой-то одной унылой полковничьей жены целый сыр-бор. Понимаете? Потом он дальше, значит, приводит пример уже там следователь Кружков. Это реальный персонаж. И реальный он делюгу, значит, приводит. Ну, действительно, делюга мерзкая. Тот, значит, подследственный говорит, что мне нужно, значит, ватное одеяло и еще вот такой-то хлам. Вот, она говорит, у меня есть, но они на хате, хата опечатана. Он говорит, все, херня, вопрос, поехали. Значит, приезжает на хату, он снимает эти, блин, ручки, чтобы печати не повредить. Они заходят, она, значит, тащит там, что попадется, блин. И он смотрит там, что покрасивше, но в основном, как Солженицын пишет там, в основном вот ватное одеяло и хрусталя он еще по карманам напихал. То есть, опять же, как-то мелочно для человека, который может все, что абсолютно, что понравится, себе забрать. А самое главное, что этот Кружков в оконцовке получил 25 лет за свои художества, о чем Солженицын тоже пишет. То есть, ты... он при этом совершенно, он не думает, что он логику нарушил, только что он писал, что они абсолютно неприкасаемые были, что только если вот ты залез к своим, мол, своих вот НКВДшников потревожил, вот тогда тебя могли нахлобучить. А так вообще обычно нет. Ну, вот. А тут выясняется, что могли, и дали ему 25 лет. Очень нехреново дали, это надо сказать.
Ну, на всю катушку. Вот. Дальше только,
да,
расстрел.
Да, дальше только расстрел. И, ну, он в скобках пишет, уж не знаю, надолго ли, то есть в том смысле, что уж не отпустили ли его там эти коварные коммуняки через пару недель. На самом деле, с них станется. Ну, а что, проверить же нельзя, правильно? Грубо говоря, читатель же не полезет там пробивать, что там этот Кружков сидит.
Да, тем более американский читатель.
Тем более американский читатель.
Это же для них писалось в первую очередь.
Ну, очевидно вообще, как я понял, очевидно для них. Потому что для нас, как он Вышинского оболгал, это в Советском Союзе могло зайти. Но вот такие вот выкрутасы с цитатами Ленина, при том, что, блин, собрание сочинений чуть ли не у каждого дома лежало, а уж в библиотеке это было точно в любой.
Да и уж какое количество людей только что сдавало по этому Ленину зачеты, и, по крайней мере, узнаваемые цитаты из, так сказать, программных работ, все знали близко к тексту в то-то время.
И проблем никаких не было, опять же, залезть посмотреть, тем более, что он бесстрашно называет название работ, в отличие от, блин, некоторых этих недобросовенных исследователей, которые напутают и потом пытаются следы скрыть.
А вот такая еще у него в главе написано. «Известен случай, что Александр II, тот самый обложенный революционерами, семежды искавшими его смерти, как-то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной, дядю Большого дома, и в одиночке 227 велел себя запереть, просидел больше часа, хотел вникнуть в состояние тех, кого он там держал». Ты что-то про такое слышал?
Психология. Нет, а я не знаю, а как ты можешь вникнуть в состояние человека, которого там держат, если ты знаешь, что ты в любой момент постучишь и тебя откроют? У тебя нет самого главного, что у этого человека-то есть, он сам оттуда выйти не может, и уж как ты там во что вникнешь? Мне вообще нравится, как вот этих царей начинают жалеть, что этот обложенный революционерами.
Я про такое не знаю даже, что это-то он придумал, по-моему.
Ну, может, ну нет, а что, в принципе, ну ничего такого нет. Что, могла такая блажь в голову прийти? Почему? Нет, о чем это вообще говорит? Тюрьма, ну, посидел он. Ну, а Гиммлер нет-нет, ездил, блин, там тоже по тюрьмам ходил на расстрелы, смотрел, ему тоже не нравилось, блин. Как бы, и что это говорит там о Гиммлере? Ничего не говорит. Не, он там же, понимаешь, он опять же, к чему все это про царей-то? Он к чему говорит? Что власть вообще людей развращает.
Да.
Но вот царей российских она не очень развратила, потому что православие.
Да.
Знаешь, а вот большевики, они безбожники.
Он там дальше пишет, что вот если бы Берия хотя бы на час зашел, а ведь не заходит.
Да. Ну, откуда он знает вообще, что он, собственно, и не заходил? Почему бы и нет? Почему он думает, что Берия не мог зайти где-нибудь в одиночке, там попросить тебя закрыть? Правда, зачем это опять же надо, я говорю?
Я сейчас могу сочинить таких же баек про кого угодно. Я могу сказать, что Сталин каждую неделю начинал с одиночки.
Да, так.
Я слышал про такое.
Да.
Не, ну я слышал,
и всё. Да, поговаривали, что он иногда вообще там приезжал в тюрьму, ночевать оставался там, под видом зэком. Да.
А еще поговаривали, что Сталин каждое воскресенье в церковь ходит. Инкогнито, тайно.
Матронушки. Я даже знаю, кому. Так что поговаривают, а как бы если поговаривают, то почему бы и нет?
Может, не каждое воскресенье, может, через воскресенье, это уж точно наверняка ходит, ну, короче, если поговаривают.
Над таким, наверное, историческим анализом только издеваться можно, вот, в самой грубой форме. Вот. Нет, ну согласись, все-таки картину он нарисовал неплохую, то есть НКВДшник такой весь из себя привилегированный. Вот, то есть, логично было бы предположить... Вообще, со слов Солженицына получается, что маломальски человеческой жизнью только НКВДшники и могли жить, собственно говоря, в тоталитарном совке, потому что все остальные находились, значит, в непрерывном ожидании ареста. Вот. Логично было бы предположить, что тогда там в НКВДшнике должен быть конкурс, там 250 человек на место, что вообще все должны только и мечтать, чтобы туда попасть.
А что-то мечтали-то стать летчиками?
Да, причем-то сам Солженицын пишет, что вот в 1938 году, значит, к нам, мол, пришли в наш вуз и говорят, что, мол, хватит вам тут математикой заниматься, вы родине нужны, мол, в НКВД. Не, во-первых, он только что говорил, что коммуняки никого не упрашивали никогда, тупо кованым сапогом везде всегда всех загоняли. А тут они что-то предложили и еще нарисовали какие перспективы. Ну, что квартиру там быстрее дадут, там тут такие льготы. Но даже при таких раскладах среди моих товарищей, то есть буквально единицы согласились и пошли. И почему? И тут опять он, значит, переходит. Он говорит, может, вы думаете, типа, уважаемые читатели, что мы не хотели туда идти, потому что не хотели в эту грязь лезть, то есть не хотели гадостями заниматься, потому что мы знали про расстрелы, про что ужас в тюрьмах творится. Нет, мы ничего... Нет, у меня цитату выписал даже. Он там пишет «нет» и там три восклицательных знака, то есть «нет». Ничего мы этого не знали, ведь воронки ходили ночью опять, вот, а мы были эти дневные со знаменами, откуда нам знать и почему думать об арестах? Что сменили всех областных вождей, так для нас это было решительно все равно, посадили 2-3 профессоров, так мы с ними на танцы не ходили, ну, правда, посадили, как ты сам пишешь, еще полгорода при этом, как-то этого не...
Так ночью же.
Никого вообще не зацепили, с кем ты на танцы ходил, прям ни одного, ну, блин, мало танцевал, значит. То есть опять у него не кроется. К чему он вообще лез в психологию этих НКВДшников? Ну, просто действительно интересно было, откуда на русской земле вдруг взялась такая прорва конченых моральных уродов, которые готовы вот такое вот с людьми творить. Что у любого нормального человека от одного описания там волосы дыбом встают. Вот. И тут, значит, он тоже интересный психологический прием. Он говорит, ну вот, а вы думаете, что они откуда-то с Марса, что ли, прилетели к нам? Действительно, ну, хороший вопрос. Откуда же они взялись? Он говорит, вот любой может таким стать. Вот типа вот нас тогда звали в НКВДшники, мы не пошли. А почему не пошли? Это что-то как он там верхний ум ему не дал. Он там разделяет, это у него вообще большое значение имеет в этом архипелаге. У него верхний ум, нижний ум. Он постоянно к этому прибегает. Верхний ум, это, походу, насколько я понимаю, это православие.
Да, вот. Судя по всему.
Судя по всему, это оно, блин, да. В общем, короче, ему верхний ум не дал, а если бы я туда попал, и дальше он, значит, целую исповедь вот, о своих армейских прегрешениях начинает. Значит, какой он был нехороший офицер, этот Солженицын. Что и заставлял он, значит, там солдатиков там ночью там это строевой заниматься. Вот. И рыли ему там солдатики отдельный блиндаж. И ел он там из отдельного котла, там никогда с ними там не кушал. И говорит, никогда же я не задумывался, вот, почему мне масло, хлеб с маслом положен, а блин, рядовому без масла никогда мне даже в голову не приходило. Интересно, когда в поместье там в Вермонте сидел, ему не приходило в голову, что поместье тут не у всех есть. И вот такая мысль, что а почему мне оно положено, а другому, может быть, нет. Но это не суть. Но суть, что и еще эпизод описывает, что когда уже арестовали даже меня, уже даже погоны с меня сорвали, надо мне было какой-то чемодан нести. А я сержанту этому конвойному говорю, что я не понесу. Нихера, тут вон рядовых, мол, во-первых, хреново туча, во-вторых, пленный немец. Вот давайте, а я офицер, дайте кому-нибудь еще. И тот, говорит, реально взял, всучил этому пленному немцу. А тот какой-то старпер был, начал там за сердце хвататься, задыхаться. Ну, я, говорит, пофиг, я даже бровью не повел, а вот остальные, вот с кем шли этапом, они у него по очереди брали, несли. Значит, чемодан. Вот что с людьми делают погоны.
О, как. Же,
заключается Солженицын, блин. Нет. По его же рассказам видно, что погоны только с ним такое сотворили. То есть он же сам пишет, что когда он, например, заставил солдатика маршировать, его какой-то полковник из ревизии. То есть как раз вот он от коммуняк ездил и смотрел, что все было по-коммуняцки. И он ему сказал, что такое делать не по-коммуняцки. И я, говорит, оправдывался, что нас, типа, вот в училище так научили. То есть ему приходилось оправдываться. Когда этот эпизод с чемоданом, он говорит, все на меня вот так смотрели. Что это за человек такой, старику чемодан свой отдал? Немец, не немец, какая разница? То есть, никто его не поддержал на самом деле в этом. Так что, конечно, это не что с людьми делают погоны, а что погоны сделали с конкретным Солженицыным. Да.
Это, к сожалению, такие люди есть, их невозможно предсказать, при каком строе они будут, при каком они не будут, потому что сам-то Исаевич, судя по всему, тот еще был фрукт. Ну, если он такое про себя пишет, а учитывая, что самого плохого-то про себя, как правило, никто не напишет никогда.
Так такое же про себя, вот такое умеренно плохое и пишут, чтобы главное плохое не написать. Чтобы потом не искали, что ты себя обеляешь, ты скажешь, как, вот же. Вот я все прям душу нараспашку все рванул на тельняшку.
Исповедовался как надо.
Да, исповедовался как надо. Ну, в общем, короче, экскурс этот в психологию. Вот, там еще, кстати, шикарная цитатка есть где-то. А, он, значит, там, говоря о следователях, о НКВДшниках, он заявляет, что их все-таки самих тоже иногда сажают. Это, значит, вот это, сейчас опять оценить уровень исторической аналитики. Значит, а как их сажали? Зачем? Почему? По какому-то таинственному закону обновления органов, периодическому малому жертвоприношению, чтобы оставшимся принять вид очищенных. То есть, перед кем этим, блин, суперпривилегированным ребятам надо было принимать вид очищенных? Кого они могли бояться, блин? И вообще вот это периодическое малое жертвоприношение, это вот это вот достойный уровень исторического анализа? Это нам вот потом всякие умные люди, прошаренные литературоведы рассказывают, что вот это нам, мы историю России, мол, не знаем, если вот это не читали. Это вот ради такого, что, значит, таинственный закон обновления органов.
Что-то не напоминает про глубинный народ, тут недавно нам рассказывал.
Да, Сурков. Да, мы... Очень сильно.
А это таинственный закон обновления органов каких-то.
Угу.
И это же, да. Прошу прощения, я аж, вот видите, аж закашлялся. И это то, что у нас на самом высоком уровне признается совестью нации и спускается к обязательному изучению в школах. Да вы что, серьезно?
Да.
Я уж молчу о том, что ладно, что там написано, с манерой такого изложения в школу вообще человека пускать нельзя, потому что все-таки у нас там великая русская литература, ты сначала Пушкина учишь с Гоголем, а потом ты начинаешь после Гоголя, у которого каждое слово выверено, и как зубцы шестеренки в другие зубцы шестеренки заходит, вот как часы работает текст, вот это читать, это же просто изнасилование мозга просто.
После, блин...
Вы же должны от Толстого, прошу прощения, от Гоголя к Шолохову двигаться, понимаете?
Они же говорят, что это Солженицын, он второй Достоевский, второй Толстой, то есть уже до этого дошло. Понимаешь, что он уже второй Достоевский. Достоевский пишет, как на пианино играет. То есть читать одно удовольствие. Даже этих вот полусраных бесов, которые дико вот выбешивают тем, что там написано. Но, блин, как написано. Вот шикарно просто. У него вот ни одного слова мимо. И тут вот это повсюдно, из недалека. Господи, это все. И это все настолько не к месту. Настолько это, блин. Короче, я говорю, только издеваться над этим. Ну ладно, вот 4 главы разобрали.
Да,
в первом. Я не знаю, да, давай, если товарищ читатели, эти зрители.
Слушатели,
да,
зрители.
Слушатели.
Уважаемая публика, хотят, если да. Вы захотите, чтобы Реми, я, мы и дальше продолжали разбирать «Архипелаг
ГУЛАГ». Именно в таком вот виде подробный разбор. То есть да. Берем и прям более-менее подробно, что в каждой главе написано.
Да, по строчкам да. Это разбирать не выйдет, не осилим, я боюсь, это на года 3.
Это долго, это можно тогда работой себя занять, блин, на пятилетку наближать.
А если вам в таком режиме это интересно, вы напишите в комментариях. Лучше всего, конечно, на тупичке. На Ютубе комментарии все осилить мы, скорее всего, не сможем. Но, тем не менее, дайте знать, если мы поймем, что зрительский интерес несомненен, продолжим. Где-нибудь раз там в месяц, в два будем организовывать очередной разбор. Если нет, ну, значит, первых 4 глав хватило.
Хватило. Мы еще в следующей беседе поговорим вообще об этом произведении, об авторе немножко.
Да.
Да.
Да. Ну что, пока все.
Ну, пока все. Можно сказать, продуктивненько. Да.
Спасибо.
Ни за что.
Как ни за что? Мучения принимал. Да,
мучения,
вот за это.
Мучения ужасные на самом деле. Блин, рад бы я был больше никогда такое не читать. Это особенно я говорю, вот, когда читаешь вот эту гадость, а потом читаешь эти хвалебные рецензии.
Мерзко делается. Просто мерзко.
Да. Годливо и совестливо.
Да. И ухватчиво. Ухватчиво за душу. Вот так вот. Так мы это закончим. На сегодня все. Всем пока.